И Александр Владимирович у нас уже на связи. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, приветствую вас.
Александр Владимирович, в двух словах, почему такое пристальное внимание вдруг к рынку жилищного строительства? Там происходят какие-то тектонические изменения или пошли жалобы?
Ну, вы знаете, что из средств массовой информации федеральных, что это было поручение президента, и я думаю, что президент России, Владимир Владимирович Путина, конечно же, я имею в виду, и, безусловно, это, я думаю, что было связано с большим количеством обращений по этой тематике, накопленных, потому что, ну, ни для кого не секрет, что цены выросли, достаточно ощутимо на рынке первичного, и население это не может не беспокоить, потому что доступность жилого помещения снижается, денег у людей больше не становится, вот, и, естественно, это все сознание будоражит, что называется.
И к чему привели, какие выводы были сделаны в результате проведенной вами проверки? Вообще, сколько длился этот мониторинг и каких сфер строительной отрасли он касался?
Ну, вы знаете, сроки проверки были сжаты, то есть Федеральная антимонопольная служба должна была доложить до 15 мая президенту. Нам еще более сжатые сроки были установлены, там порядка 2 недель мы проводили проверку, но мы для себя, когда проводили эту проверку, должны были ответить на 2 вопроса самых основных. То есть первое, причины роста, насколько они являются объективными, да, и насколько вообще рост цен является обоснованным. То есть есть ли какие-то объективные факторы, почему цены выросли, или это просто там хотелки, так скажем, участников рынка. И второй вопрос – это что мы можем с этим сделать, то есть как отреагировать, можем ли мы здесь отреагировать, есть ли тут нарушение именно антимонопольного законодательства. Угу. Вот я предлагаю начать с причин роста. То есть, во-первых, провели очень большой объем, получили большой объем информации, запросив его предварительно. Запрашивали мы и у застройщиков информацию о динамике и причинах роста цен, запрашивали и у органов местного самоуправления, у региональных властей, а вообще о динамике выдачи разрешений на строительство, о количестве выданных разрешений, чтобы понять вообще, ну, какие у нас темпы ввода жилья, какие темпы выдачи разрешений, да, понять вообще, как бы, что происходит с рынком. И нам застройщики называют следующие факторы, которые, по их мнению, являются объективными. Это первое. Рост себестоимости строительно-монтажных работ и здесь несколько позиций сразу. Удорожание металлопродукции по некоторым позициям, к примеру, арматура, достаточно серьезный рост, порядка 100%. Вот так вот даже. Изоляционные материалы, окна ПВХ выросли. Кровельные битумные материалы, порядка 10-15%. Кабельная продукция, лифты, противопожарные двери, дерево, фанера, все это выросло в цене на разные доли процента, но это рост серьезный. И в принципе, если говорить, то строительно-монтажные работы в себестоимости вообще стройки конечного жилья, да, в себестоимости именно вот продажи квартиры конечному покупателю, это примерно 70%. Вот это основная, так скажем, основная часть. Вот. Далее второй фактор – это вынужденное повышение средней оплаты труда рабочих. Вот. Это в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда и введенными миграционными ограничениями. То есть это запрет на поездки между государствами, да, это иностранные рабочие.
Ну, в первую очередь из СНГ, да.
Да. Да, да, пандемия и границы были закрыты, поэтому иностранная рабочая сила здесь оказалась в дефиците. Вот. Далее, третий фактор – это переход на так называемое проектное финансирование, то есть это эскроу-счета, так называемые, то есть это отдельные специальные счета, на которых учитываются деньги дольщиков. Ну, кто не знает, слушателям, если пояснить, то это новинка была 2020 года в том числе, когда нужно было эти средства учитывать отдельно, и банк, по сути дела, отдельно финансировал стройку вот этих объектов, это все привело к удорожанию, по мнению застройщиков. И четвертый фактор, ну, в принципе, рост спроса, это, я думаю, что существенно тоже сказалось на ценах, поскольку спрос в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос практически на четверть со стороны граждан на первичное жилье. Это, в том числе, и снижение ставок по ипотеке было, это у нас ослабление курса рубля было, и снижение ставок по депозитам, что тоже, в принципе, вызвало рост инвестиционной активности населения. То есть многие из вкладов перекладывались в портфель, так скажем. Вот. Ну и пятый фактор – это сокращение предложения на рынке, по мнению застройщиков, вызванное дефицитом строительных площадок. То есть, по их мнению, в Пермском крае, в Перми, снизилось количество предложений с точки зрения земельных участков под застройку. И вот этот фактор на самом деле нас насторожил, вот эта проверка, да, показала, что застройщики считают это фактором, который вызвал рост цен, потому что, ну, спрос вырос, предложение, получается, сокращается, ну, понятно, экономический механизм работает, цена растет, чтобы не было дефицита, так скажем, жилья, это объективная история. Вот этот фактор нас насторожил, поскольку с ним как раз можно работать напрямую органу местного самоуправления, региональным властям, поскольку, ну, кто за земельные участки-то предлагает? Это же все муниципальная земля, по сути дела. Готовят участки муниципалитеты, которые разыгрываются потом на торгах под стройку. Поэтому, нам кажется, в этом направлении надо очень серьезно подумать городским властям, города Перми, региональным властям, чтобы расширить предложение и, ну, площадки отдать в рынок, так скажем. И мы здесь, кстати говоря, вышли с инициативой, в том числе озвучивали это на встрече на совещании с губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным, о том, что неплохо было бы вот эту историю про расширение строительных площадок при увеличении темпа ввода жилья включить в дорожную карту развития конкуренции в Пермском крае, которая в ближайшее время будет пересматриваться, там будут новые показатели, а отмечу, что вот рынок строительства жилых помещений – это, в принципе, социально значимый рынок для Пермского края и, в принципе, для России. И нам не лишне, кажется, было бы здесь это мероприятие включить как обязательное для органов местного самоуправления, для региональных органов власти.
Вот. Если посмотреть вообще на тот объем данных, которые предложили застройщики, по которым вы смотрели, из-за чего растет цена, в процентном соотношении это какой допустимый уровень? Ну, условно, если брать за существовавшую до начала проверки цену за 100%, ну, вот, грубо говоря, сейчас застройщики обоснованно могут увеличить ее там на 3-5 или 10% от того, что было некоторое время назад.
Ну, вы знаете, конечно, такого порогового значения нету. Вот. Единственное, что рост выше 5%, он уже в год имеется в виду, да? Это как бы выше темпов инфляции уже получается. У нас официальная инфляция составила порядка 4,9%, да, годовых. Если выше 5% рост, это уже как бы настораживает. Конечно, такого значения, которое там говорит о том, что там 10% или 15%, а выше нельзя, такого нет значения, к сожалению, наверное. Или кто как, собственно говоря, оценивает. Но есть фактор значение роста там выше 5%, который не может не настораживать.
И вы можете применять здесь возложенные на вас регуляторные функции. А какие, кстати, и как?
Ну, вот смотрите, это уже, вторая составляющая вопроса, которую я хотел рассказать, это то, как мы можем на это реагировать. То есть первый момент нарушения антимонопольного законодательства было бы, если бы, к примеру, установили фактор сговора. То есть факты сговора, когда застройщики сговорились бы между собой и синхронно, например, поднимали цены, синхронно увеличивали стоимость там, квадратного метра. Но это не нашло своего подтверждения. Мы смотрели очень пристально динамику цен разных застройщиков. У нас есть подробная карта, как росли цены, в каких там сегментах, как они росли. Ведь они на самом деле выросли разнонаправленно очень. И нельзя сказать, что вот там рост там 15% или 20% однозначно, или там 5%. Нет, так сказать нельзя. Поскольку у нас есть разный сегмент жилья того же самого, есть эконом-сегмент, где, в принципе, цены, наверное, подросли ощутимее других. Есть сегмент, скажем так, комфорт плюс жилья, да, или бизнес-класса жилье. Там цены выросли порядка там 5-8%. То есть рост менее ощутимый. И вот анализируя все эти цены, 19, 20, 21 год мы анализируем информацию, фактов сговора мы не установили. То есть у всех цены были разные. И тут самый интересный момент, связанный с, вот именно с конкуренцией, да, прежде всего. Вот сами застройщики, они себя, ну, они говорят о том, что конкуренция на рынке первичного жилья, она очень такая специфичная, поскольку нельзя, допустим, сказать, что застройщик, который застраивает центр Перми, допустим, он конкурирует с застройщиком, который застраивает там, скажем так, далеко расположенные районы. То есть они между собой не усматривают прямой конкуренции. А конкуренция, по их мнению, возможна в рамках там, одного района города Перми, только, например, там, Ленинского района, или вообще микрорайона, поскольку жилье разного класса, и разного территориального расположения, разная стоимость у них, получается, по технологическому присоединению идет. И они себя конкурентами там некоторые не считают даже. Вот такой вот интересный нюанс.
Угу. Если посмотреть на другие рынки, вот вы говорили про рост инфляции в совокупности, что у нас, это уже, наверное, не совсем к недвижимости относящийся вопрос, что у нас сейчас в центре, в поле зрения Уфа, зачем вы пристальнее всего наблюдаете? Топливо?
Ну, мы не... Да, то, ну, топливо, это понятно, эта история, она повсегда была, и на текущий момент она на первых порах, ну, скажем так, на первых на строчках в рейтинге нашего внимания, так скажем. Но по ситуации с ценами на бензин, к примеру, ситуация сейчас пока стабильная, слава богу. То есть мы получаем информацию о ценах на стеллах с АЗС Пермского края практически в ежедневном режиме. И вот цена уже там последние там, 3 недели не меняется, 95-92 бензин. Слава богу, здесь пока ситуация успокоилась. Если говорить о других направлениях, остается не снятый с контроля поручения центрального аппарата нашего задача мониторинга цен на продукты питания, социально значимые.
Ну, вот сахар этот пресловутый, на который вообще цены замораживали.
Да, да. Ну, во-первых, у нас отдельная строчка идет, мониторинг цен на подсолнечное масло и сахар, совершенно справедливо вы ответили. Отметили, что цены там по соглашению не должна превышать предельную, там 46 рублей за килограмм сахара, песка, сахарного песка и 110 рублей за литр подсолнечного масла. То есть мы пристально следим за, за тем, чтобы на полках магазинов, торговых сетей, которые присоединились к этим соглашениям, чтобы были доступности соответствующие продукты. И с мониторим остальные продукты питания, которые относятся к социально значимым. То есть это мясо, хлебобулочные изделия, бакалея, то есть крупы, мука, прочие продукты питания, которые входят, молочная продукция, которые входят в эти 24 товара продовольственных первой необходимости, мы на них продолжаем мониторинг цен и информацию соответствующую в еженедельном режиме отправляем в центральный аппарат ФАС.
И какова там ситуация сейчас? Что вы фиксируете?
Ну, вы знаете, динамика разнонаправленная. Ну, к примеру, цены на мясо снизились вообще. Есть данные о том, что на мясо бескостное там, цена пошла вниз немножко. Какие-то продукты идут в рост. Ну, понятно, картофель. Это фактор сезонности играет роль, поскольку у нас заканчиваются запасы урожая прошлого года, урожая 2021 года еще не подошел, это, в принципе, объяснимо. Ну, в принципе, на овощи, на овощную вот эту вот историю, исходя из того, что у нас свежий урожай еще не подошел в российской, скажем так, российских сельхозтоваропроизводителей, немножко пошли в рост овощи.
Александр Владимирович, а вот здесь вопрос от нашего слушателя, вот в предложении того, что вы только что говорили. 3 недели не меняется стоимость бензина, а разве это не так уж и, в общем, это не так уж и мало? Как часто у нас меняется стоимость на бензин? То есть вроде бы 3 недели, значит, хочется, чтобы цена на бензин не менялась вообще месяцами.
Годами?
Да, вы
а
говорите,
ты снижалась.
А вы говорите 3 недели, и это, в общем-то, классно.
Не, ну это, во-первых, действительно, это очень, очень неплохо. То есть 3 недели – это практически месяц, так назовем. А если мы посмотрим все-таки статистику годовую, да, там, 19-й год, 20-й год, мы всегда видим, что ну, немножко там 10 копеек, 20 копеек, но он все равно тихонечко растет. И это объяснимо, то есть важно, чтобы он не опережал инфляцию. То есть мы всегда говорили о ситуации, когда ну, не вызывает беспокойства, так скажем, не вызывает необходимость нашего реагирования ситуация, когда цены на бензин, цена на бензин растет ниже инфляции по итогам года, да? То есть берем, допустим, там, декабрь 2019 года, берем декабрь 2020 года, смотрим год от года, накопленная инфляция, ага, там 5%, смотрим цену на 95-й бензин, ага, 3,5% рост. Ну, в принципе, ну, выросло на 3,5%, действительно, рост есть, да, но он ведь вызван объективными факторами, есть инфляция, от которой никуда не уйти.
Ну, в текущей экономической ситуации. А факторы качества этого самого бензина, который не отвечает реальным условиям рынка, ну, вот фактор роста стоимости и высокой цены по сравнению даже с тем же 95-м бензином дизельного топлива, которое требует меньших затрат, понятно, спрос. У нас цена на нефть падает, бензин дорожает. Цена на нефть растет, бензин дорожает. Вот это изменение как-то вам, ну, в ваших полномочиях регулировать? Потому что есть подозрение, что нефтяные компании нас дурят всех. Понятно, что большая часть их доходов идет в закрома родины, формирует бюджет. Ну так это ведь наша нефть-то, она же как-то вот вроде наше все общее достояние-то, нет? Провокационный вопрос, но, понимаю. Знаете,
смотрите, я очень просто отвечу. У нас действительно это в нашем поле зрения, это наша компетенция смотреть за этой историей, поскольку, ну, это вообще товар-то, в принципе, социально значимый, как бы много очень людей беспокоит эта ситуация с ценами. Но с недавнего времени, это уже там больше 3 лет, есть такая штука, как механизм обратного демпфера. То есть, как вы сказали, цена на нефть растет, у нас бензин, в принципе, там стабилен, да, цена на нефть падает, там бензин стабилен. Это как раз достигнуто благодаря механизму ценообразования. Когда цены на внешних рынках на нефть высоки, нефтяные компании держат стоимость бензина и не повышают его. Соответственно, когда цены на нефть низки, бензин тоже не падает, но они свою сверхвыручку, скажем так, они падают в бюджет. То есть в первом случае они берут на себя эти расходы, да, когда нефть дорогая, они держат цену, сдерживают это, но там зарабатывают, когда стоимость на внешних рынках идет вниз. То есть это все называется механизм обратного демпфера. За счет этого достигается стабильность цены на АЗС для населения, угу, прогнозируемая, да, меньше инфляции, да, и нет вот этих вот колебаний, которые, в принципе, потребителю иногда непонятно. Почему там туда-сюда? То есть цена ходит на стеле. Наоборот, для потребителей, на наш взгляд, гораздо понятнее и стабильнее ситуация, когда она растет ниже инфляции, там, по 5 копеек, по 10 копеек, там, ну, там, в месяц максимум. Да? Uh-huh. И, в принципе, это, ну, ожидаемо, и, по крайней мере, понятно, что это произойдет в каком-то времени, да, в ближайшем. Поэтому здесь никто никого не дурит, и все на самом деле экономически обосновано и достаточно серьезно продумано.
И прозрачно. Ну, для понимания.
И прозрачно, слышим. Да, и прозрачно для понимания.
Вопрос по поводу стоимости металла от слушателей интересуется. Ну, такое кратное увеличение цены – это следствие того, что идет рост на международных рынках, на биржах?
Ну, это в том числе, да, внешняя конъюнктура играет роль. То есть у нас, в принципе, вот, сколько есть данные, анализы, что достаточно серьезно Китай закупает, в том числе наш металл. И как бы серьезно очень выкупает те объемы, которые есть на внутреннем рынке России. Вот. Ну и самое главное, то есть ФАС России, насколько нам известно, как территориальному органу, проводила проверки по поводу цен на металл. И насколько нам известно, есть какие-то факты, которые указывают на сговор. И будут рассматривать эти вопросы с точки зрения антимонопольного законодательства.
Ну, просто, насколько мне известно, Мишустин, даже Мишустин привлекал внимание к этой стоимости, а слушатель тут приводит в пример обычные кувалды, которые подорожали в 2 раза. Ну, там просто много металла, они тяжелые.
Там, конечно, да, много металла, и действительно, с этой ситуацией ФАС работает напрямую. То есть есть факты, которые указывают на нарушение антимонопольного законодательства у производителей металла, да, и с этим работают.
Александр Владимирович, это вопрос от нашей слушательницы Елены. Вот вспоминая коронавирусную истерию, была проблема с туалетной бумагой. Следите ли вы за этим товаром, и что можете здесь сказать?
Ну, туалетная бумага у нас не входит. Товар, который мы мониторим, это не продовольственный товар первой необходимости. Вот. Если честно, жалоб на эту историю давно не получали. То есть было у нас такое весной 2020 года, я помню, были жалобы на цены, в том числе на вот хлопчатую бумажную продукцию, там салфетки, предметы гигиены, вот, скажем так, туалетную бумагу назовем, да, как предмет гигиены. Были жалобы на эту историю, на рост. Сейчас не наблюдается, и мы не мониторим специально вот этот товар.
Ну, вроде и проблем-то с ним нет.
И вроде не предвидится, да, можно сказать.
Слава богу.
Ну, мы очень надеемся, что не повторится эта история с недостатком в Европе.
Прошу прощения, еще один вопрос от слушателя уже в завершении нашего разговора. Куда жаловаться, если вдруг стал свидетелем какого-то, по разумению слушателя, завышения цен? Есть у вас прямая горячая линия, куда можно сообщать?
Да, конечно, есть. Во-первых, у нас есть сайт ФАС России, где можно через электронную форму прямое обращение составить, и оно уйдет к нам напрямую в территориальный орган Пермской УФАС. Есть телефоны, по которой можно позвонить. Но мы рекомендуем все-таки использовать электронную форму, просто потому что там необходимо заполнить все графы, там какой товар, адрес магазина, чтобы нам проще с ним было работать, с этой информацией. То есть, а в принципе, телефон тоже доступен, электронная почта тоже на нашем сайте имеется, до сих пор работает факс, если кто еще этим средством пользуется, тоже можем принять. Ну и здесь как рекомендация слушателям, все-таки если, чтобы вашу информацию мы отработали наиболее полно, мы рекомендуем прикладывать чек, если вы товар все-таки не купили, то фотографию ценника. Дальше это адрес магазина писать, где вы это купили. Фоткать, ну, я не знаю, там, фотографировать табличку, где информация для потребителей, то есть адрес магазина, ИНН, кто продавец, чтобы мы могли провести полную проверку вот этой информации. Иначе информация просто там, что где-то что-то дорого, ну, ее сложно отрабатывать.
Она бессодержательная, с вами полностью согласен.
Да,
спасибо.
Да, совершенно полно.
Спасибо большое. Александр Плаксин, руководитель Пермского краевого управления Федеральной антимонопольной службы, был с нами на прямой связи. Благодарим еще раз Александра Владимировича за такой оперативный отклик и возможность пообщаться. Мы прервемся сейчас. У нас местные новости и реклама, ну а затем поговорим о поиске людей в Пермском крае.